Любые земные праздники имеют ограничения, касаясь только определенных лиц или времени. Но Пасха Христова, обретя начало, конечных границ не имеет, соприкасаясь во веки веков с каждой душой, объединяя не только ныне живущих, но даже тех, кто уже обрел жизнь вечную. Эти слова из пасхального послания митрополита Тверского и Кашинского Саввы уже прозвучали во всех храмах Тверской земли. Но ведь они не только о празднике праздников. Эти слова и о нашей вечной связи с теми, кто в годы трагических гонений на Церковь сохранил живую веру ценою собственной жизни. И подарил нам, сегодняшним, возможность спокойно и радостно воскликнуть: «Христос воскресе!»
Принимая патриарший посох, митрополит Тихон знал предлежащий ему путь и не отрекся от крестного подвига. «Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: плач и стон и горе. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во все дни», — сказал владыка в день своего избрания. И его умирание началось с первых дней.
О русской Голгофе, осмыслении страшных уроков нашей истории, о духовном наследии новомучеников и исповедников и возрождении памяти о них говорили на конференции в Тверском госуниверситете. Обсуждение, организованное Тверским союзом православных мирян, Тверской епархией и Центром русского языка и культуры, стало частью проекта «Знать, чтобы не забыть». Это знание может принимать разные формы. Книги Сергея Погорелова о мучениках и исповедниках Тверской Волыни или проекты мемориального комплекса, который хотят реализовать на этом месте. Исследований Ольги Ганшиной о литургическом опыте священномученика Анатолия Жураковского или передвижной выставки о жертвах богоборческой власти в Воскресенском соборе города Кашина.
Священномученик Владимир Бокоявленский, митрополит московский, принимал участие в прославлении святой великой княгини Анны Кашинской в 909 году. Митрополит Киевский и Галицкий – первый архиерей русской церкви, погибший во время революционной смуты. С Всероссийского собора, не дождавшись его окончания, только получив благословение Богом дарованного патриарха, уехал на страдания и смерть митрополит Киевский и Галицкий Владимир. Священномученик митрополит Владимир 60 лет шел по жизни за Богом. Без суда, без объявления вины, как на разбойника вышли взять митрополита неведомые, незнаемые никем, новые хозяева жизни со штыками и огнем. Издевались над ним, вывели за ворота Киево-Печерской лавры. А он, воздев руки свои к небу, молился. Потом благословлял крестообразно обеими руками своих убийц. Сказал: «Господь вас благословляет и прощает». Мученик сам благословил смерть свою и вымолил убийцам прощения: «Господь вас прощает».
Он был жестоко убит теми, за кого молился. Теми, чьи родители, бабушки и дедушки выросли в православной вере. И переход от христианской морали к вседозволенности и убийствам произошел не в один миг. Чтобы не пропустить в общественном и личном сознании точку морального невозврата, надо одинаково делать достоянием гласности и случаи человеческой низости, и примеры высочайшей самоотверженности, бескорыстия и любви.
Еще один человек, имя которого связано с нашим Воскресенским собором, это священномученик Серафим Чичагов. В 909 году он приезжал в Кашин как митрополит Кишиневский, а с 1912 по 17 он был митрополитом Тверском и Кашинским, и в нашем соборе была его кафедра. Офицер царской армии, выдающийся артиллерист, а также врач, композитор, художник, он оставил мирскую славу ради служения Христу и принял священнический сан по послушанию своему духовному отцу, святому Иоанну Кронштадтскому. Образец страдания за Христа является митрополит Серафим Чичагов. Как и многие, он был расстрелян в 1937 году. Расстрелян не за то, что вел какую-то антисоветскую работу, и даже не за то, что был митрополитом, а по происхождению дворянином. К тому времени 81-летний митрополит Серафим был уже совершенно бессильным и прикованным к постели. С такими людьми НКВД обычно уже не связывался, и митрополит Серафим вполне мог умереть дома. Но Господь не решил его мученического венца. Его бывший келейник-секретарь сбежал из лагеря и попросил убежище у митрополита Серафима. которое тот ему и предоставил. Однако вскоре после этого беглец явился в комендатуру НКВД с повинной и на первом же допросе выдал, у кого скрывался. Арест митрополита был вызван именно тем, что он не донес на своего запутавшегося духовного сына. 11 декабря 1937 года в возрасте 82 лет он был расстрелян на полигоне Бутово под Москвой. В тюрьму его везли на карете скорой помощи, а на расстрел вынесли на носилках.
Катастрофическое течение событий. При уничтожении всех церковных институтов легальных привели к тому, что документация резко проседает, и количество сохранившихся архивов и количество фондов просто сходит к нулю. Вот как раз на это, на самое несчастное время, приходится архиепископство нашего святителя Фадея, владыки Фадея, священномученика, который оказался не просто в Тверской епархии вот в такое плохое время, он оказался еще в такое время, когда был принят достаточно известное постановление в ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года. Мы этот юбилей с вами как-то пропустили, хотя это грандиозный документ, имевший колоссальное значение в истории русской церкви. Именно это постановление закрыло для церковных приходов на местах практически все окна и двери для всякой внецерковной, внехрамовой, имеется в виду, работы. Отныне церковные приходы – это были строго ограниченные двадцатки, которые не имели возможности даже зачастую заниматься кладбищами, на которых располагались церкви, не имели возможности вести никакую школьную работу, работу по благотворительности, практически лишались возможности проведения крестных ходов, потому что на их проведение теперь требовались разрешительные документы городской власти, которая, естественно, такие документы не выдавала. И вот именно апрель 29 года стал рубежом, после которого о церкви можно говорить как о маргинальной структуре, более не существующей в масштабах общественной жизни российского советского государства. Мы знаем документы по Калязинскому музею, когда фактически энтузиазмом одного Ивана Федоровича Никольского в 20-х годах осуществлялась охрана и сбережение сокровищ к тому моменту полностью закрытого Макарьева-Калязина монастыря. Монастырь уже не существовал. Единственным человеком на территории этого монастыря, который там постоянно находился, то есть там время от времени организовывались разные в зданиях, разные советские учреждения, но единственным, кто постоянно там был, это был Иван Федорович Никольский. Можете представить себе, какие колоссальные культурные ценности в тот момент там находились. Практически монастырь был весь на своем месте. В закрытом соборе стояли иконы, иконостас на огромные суммы, там золото, серебро. И вот это все было практически только на его совести. Никольский, как известно, ничего не взял. Позже, уже в конце 30-х годов, когда монастырь практически уже был уничтожен в ходе затопления Угличского водохранилища, он тоже спас, насколько это было возможно, и организовал экспедицию Академии наук, которая вывезла все, что можно было в тот момент вывезти из этого монастыря.
Но храмы и церковные святыни спасали не только священнослужители или музейные работники. В архивах сохранилось немало свидетельств того, как баснословные налоги и обязательные страховки, которыми государство пыталось окончательно задушить приходы, брали на себя простые прихожане. Вроде процитированного на конференции заявления бывшей старосты церкви в селе Раевское Макситихинского района Ксении Григорьевны Егоровой, написанного в 40-е годы прошлого века.
Тогда я, Егорова, надумала продать свои личные продукты и имущество, собрав налог своими силами на эту сумму, и уплатила налог своими личными деньгами в сумме 1400 рублей. Все же в долгу не оставила церковь. На 42-й год налоги одни и те же были, и платили, что и за 41-й год на такую же сумму. Но тогда уж собрал приход деньги за 42-й год. Ну, война началась, понятно. Как будто в 42-м году проснулись люди. В церкви замок висел с 41-го года по 43-й год. Хотя я ходатайствовал, чтобы сняли замок. А когда снимали замок, нам известности не было. Мы только что увидели, что сельсовет, что замка нету. А когда сняли замок, нам известности не было. Ну и дальше стали мы ходатайствовать, чтобы разрешили нам войти в церковь и произвести порядок, и в этом ходатайстве нам разрешили.
С именами новомучеников связан огромный пласт истории нашей страны и церковной истории нашего города и нашего собора. они так и останутся неизвестными святыми, если мы не будем стремиться узнать о них больше и передать знания нашим детям.
Сколько в России церквей, спасенных силами скромных прихожан? Сколько семей, уязвленных репрессиями? Сколько героев духа взошли на русскую Голгофу? Ответ на эти вопросы начинается с изучения истории собственной семьи. У двоюродной внучки преподобного Сергия Сребрянского на это ушло 8 лет работы в архиве, опрашивания родных и бережного изучения пожелтевших писем и фотографий. А в результате уникальная книга, объединившая родственников, разбросанных по всему миру, творческий псевдоним в честь родной деревни и бесценные свидетельства о жизни святого, который 16 лет провел на каторге и в ссылках.
Когда он вернулся с одной из первых ссылок, он сказал, что которого били по лицу, которые издевались над ними. Он сказал, вы знаете, говорит, за столом сидел с родными, а я бы их тоже за стол с собой посадил. Говорит, я им все давно простил, они же тоже хорошие люди. Но это время, говорит, такое было, поэтому они так поступали со мной. То есть он не имел, он ни на кого не сердился, не злобился. Он был батюшек всепрощения. Все жили в большой дружбе и интересами. Как сейчас говорит, к молодым не лезть, у них своя жизнь. Да никто и не лез, просто жили одной семьей. Жили соборно, советом, что самое интересное. И когда я написала эту книгу, я все сдала, мне денег немного было, 100 книжек я сдала. Я послала книжек больше 50, и даже две должны сейчас дойти до Америки. Там Охотина живут, они стали там священниками. И вы знаете, эта книга нас объединила, мы сейчас перезваниваемся. Я за них стала даже как-то молиться, какие-то они родные стали. И даже мы друг друга не видели, и они звонят, Ольга, как ты поживаешь? То есть вот эти осколочки из полотовских, песковских, серебрянских еще остались с той жизни. И они многого что не знали. В советское время-то было такое, что нельзя было письма старые держать, не дай бог обыск, и придерутся. А моя бабушка самоотверженно сохранила письма с 1904 года. Громадная переписка исповедника Сергия, начиная с 1904 года, писем где-то 100. Ее переписка из Иркутска. Она была в эвакуации с двумя детьми, моей мамочкой Леной и дядей Евгением. Они тогда дети были совсем. Сохранились вот эти фотографии все. Фотографии, вот даже обложку взять. Вот исповедник Сергий со своей матушкой. Такие тихие и кроткие стоят. Вот ее старшая сестра Олимпиада Владимировна, моя прапрабабушка. Вот ее муж Николай Яковлевич Песковский. Это старшая тетя Маня. Она никогда замуж не была. Они были обе врачи, гинекологи, закончили первые курсы медицинские в Питере. Это их мамочка, матушка старенькая, Александра Полиевтовна. Это тетя Паша, супруга старшего самого из Полотовских, то есть это самый старший брат. И вы знаете, настолько была нравственная семья, Алексей с этой Пашенькой, это была крестьянская девочка, очень красивая, но очень кроткая, нищая, что она жила подаянием из многодетной семьи. И папа, он дальше будет на фотографии, сказал, Алексей, а я слышал, ты с Пашей прогулялся по деревне. Он, да, папа прогулялся, а теперь женись. То есть настолько было все нравственно, то есть мужчины несли ответственность с тем, кто он прогулялся. И поэтому я написала книгу, чтобы нравственность сохранить, патриотизм сохранить.
Лучший образ русской православной церкви 20 века – колокольня затопленного Никольского собора в городе Калязине. Выжившая, вопреки всему, и подобно новомученикам и исповедникам, устремленная в небо.